400-летию воцарения династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостравных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. История власти, как всегда, в эфире в это время. Соловьев Алексей Леонидович у меня в студии. Продолжаем разговор об исторических личностях. Ну и подошли мы, наверное, к самой непростой личности, личности царя-мученика Николая II. Непростой в том плане, не только в том плане, что уже все, кто только мог, начиная от кинематографов, заканчивая писателями, осмыслили этот период, осмыслили эту личность, каждый по-своему. Но еще, наверное, и потому, что Николай II, время его правления, это всякий раз, когда о нем заходит речь, это, знаете, как камень в наш огород. То сюда приплетают и кровавую революцию, кровавое воскресенье, и те процессы, которые привели к революции 1917 года, при нем начались, и то, что от престола он отрекся. Каждый раз, когда с кем-то пытаешься говорить о его личности, всякий раз слышишь из раза в раз одни и те же доводы. Как же вы вообще могли канонизировать человека, который устроил вот такие вот вещи страшные? Сложный период, сложная личность, и поэтому хочется у вас, Алексей Леонидович, спросить, как у вас начиналось знакомство ваше с личностью Николая II, и как вы его воспринимаете? Вот как личность, как историческую фигуру, как царя?
Добрый день. Ну, действительно, мы сегодня будем говорить об очень непростом периоде отечественной истории, периоде, который поставил финальную точку в истории монархии, в истории самодержавной Российской империи. Если говорить обо мне лично, то понятно, как для уроженца Екатеринбургской, тогда еще Свердловской земли, эта тема, она для нас всегда была актуальна, и несмотря на то, что в мое детство по распоряжению тогдашнего первого секретаря нашего обкома партии товарища Ельцина Ипатьевский дом был снесен, вот эти разговоры, они и тогда, самое махровое брежневское время, они, конечно же, велись, они не могли не вести. Как тайком говорили о Высоцком, о его смерти, так точно так же тайком говорили о царской семье и об Ипатьевском доме. Я помню свои ощущения детства, когда впервые мне родители рассказали о том, что у нас в городе была убита царская семья. Я был обычным советским ребенком, жертвой тогдашней советской пропаганды, искренне считал, что самый страшный режим, который существует на земле после фашистской Германии, это Соединенные Штаты Америки, в котором люди живут под мостами и умирают с голода, и хуже, чем Рейгана, на земле может быть только Гитлер. И понятно, что когда я узнал, что у нас в городе был убит Николай Кровавый, а нам только так, естественно, внушали называть эту фигуру, честно вам скажу, никакого сожаления вот в моем детском сердце эта информация не вызвала. Вот настолько, собственно говоря, тогда это сознание было зашурено. Но когда мне рассказали, что здесь же была убита вся царская семья, был убит ни в чем не повинный сын, дочери, вот знаете, вот совесть, даже та вот совесть, еще не крещенная совесть, советская совесть, она вот здесь вот в детской душе, она заклокотала чем-то таким протестующим и абсолютно несогласным, потому что невольно этот крик, он из глубины сердца раздался, а их-то за что? И обратите внимание, вот когда царскую семью убили, ведь в течение 10 лет не рассказывали, что вместе с Николаем II была убита семья, и это тоже не случайно. То есть даже большевики, они прекрасно понимали, что вот этот рассказ, он из них сразу же сделает мучеников. И все их россказни об этом жутком, кровавом режиме, они так или иначе подточатся самым главным – сочувствием, которое идет из глубины сердца. Поэтому, конечно же, сознание и обращение к этой фигуре, оно, как и для любого екатеринбуржца, преследовало меня всю мою жизнь. Вольно-невольно мы этой темы касаемся и в настоящее время, потому что именно Екатеринбург стал тем местом, той русской Голгофой, где вот эта вот история, она завершилась, но тем не менее, именно эта история дала возможность уже в наше время произрасти вот здесь, у нас на Уральской земле, вот тем росткам православия, тем росткам святости, которых до этого здесь на Уральской земле было и очень мало, потому что Урал, Екатеринбург, это было всегда тем местом, тем вот сосредоточением чего-то такого рабочего, горнозаводского, такого жесткого, серьезного. Ведь не случайно цареубийцы захватили эту семью и оставили именно здесь, заранее зная, что они ее убьют, потому что вот такая была здесь концентрация зла. Читаешь газеты начала 20 века и, знаете, случайные прохожие, проезжие, вернее, сообщают, что не встречали более грязного города во всем Заурале, чем Екатеринбург.
Ну, это которым... сейчас можно прочитать, кстати.
Ну, это было и раньше, в котором даже маленькие мальчики бегают и матерятся в присутствии взрослых, и никто им не это ставит на вид и, собственно говоря, не делает замечаний. Поэтому не случайно это произошло здесь. И Екатеринбургу, конечно, эта история очень многое и многое дала. Потом уж и с возрастом пришло осознание, что, безусловно, русская зарубежная церковь не просто так в 1981 еще году канонизировала царскую семью. Понятно, что не сразу внутренне произошло смирение с тем, что Николай II канонизирован не просто как мученик, а именно как царственный страстотерп. Он канонизирован в том числе за свою благочестивую жизнь, в том числе за свое отношение к государственному правлению. Потому что если взять очень многие современные учебники по истории, там эта мысль, в том числе в одном из самых лучших учебников под редакцией профессора Зубова, эта мысль наглядно прослеживается. Было неудачное правление, были все эти ходынки, кровавые воскресения, революции и поражения в войнах, но не за это же он был канонизирован. А он был канонизирован именно за мученическую кончину. Так вот, все не так-то просто на самом-то деле, потому что в определении синода четко говорится о том, что, конечно же, Николай II и его семья канонизированы не только за государственную деятельность, не только за отношение к церкви, не только за благочестивую жизнь. Этого одного было бы недостаточно для их канонизации. Но в том числе они канонизированы вот за свои мученические страдания за то, что здесь произошло на Екатеринбургской земле. То есть он канонизирован именно вкупе. И вот об этом, безусловно, и надо поговорить. Значит, ни для кого не секрет, что Николай II родился 6 мая 1868 года, знаменитый день Иова Многострадального. И с именем этого святого он прожил всю жизнь. В воспоминаниях великого князя Александра Михайловича четко говорится о том, что Николай II осознавал, что вот именно эта дата, этот день во многом определяет его жизнь. Основным воспитателем будущего императора Николая II был генерал Данилович. Человек очень спокойный, человек очень смиренный, человек очень организованный. И вот эти вот качества, они с детства стали воспитываться в будущем государе. Для него был переделан курс классической гимназической программы. 8 лет изучали школьные предметы. Правда, вместо греческого и латинского языка стали преподавать минералогию, зоологию, ботанику. А в курсе высших наук, который занимал 5 лет, преподавали политэкономию, военное дело, право, то есть те предметы, которые будущему государю были необходимы. И учителями его были выдающиеся ученые. Это все тот же Победоносцев, преподаватель правоведения, начальник генерального штаба Обручев, генерал Драгомиров, министр иностранных дел Николай Карлович Гирс и очень многие способные люди той эпохи. То есть образование он действительно получил очень и очень серьезное. Блестяще знал стандартный набор иностранных языков, у него было великолепное произношение, и почти все мемуаристы отмечают его великолепную память, его умение через много лет вспомнить какие-то детали, которые были в биографии какого-то человека, в разговорах, которые были очень и очень давно.
Очень многие, вот, кстати, из его близкого окружения, кто потом после писал о нем какие-то отзывы, действительно отмечают, что он мог даже помнить имена, фамилии тех людей, которые в его армии. Притом не только каких-то начальников, даже вот простых рядовых солдат.
Да, это действительно было для него характерно. И с самого детства он воспитывался именно в христианском благочестивом духе. Вот Александр III в свое время сказал, что мне нужны нормальные русские дети, которые могут играть, могут смеяться, но которые при этом обладают чувством долга и ответственности перед родиной, перед семьей, перед судьбами вообще своего отечества. Именно в таком духе его и воспитывали. Мария Федоровна, она действительно была вот сосредоточением этой семьи, и она именно вот в таком духе и руководила воспитанием и Николая, и других своих детей. И вот именно эти качества, на самом-то деле христианские качества, которые с детства были привиты будущему государю всея Руси, они в будущем критиками его и будут интерпретироваться с противоположной точки зрения. Вот профессор Баханов в своих монографиях четко указывает на то, что вот эта его знаменитая сдержанность, она в будущем будет восприниматься как слабоволие, его спокойствие будет восприниматься как безразличие, деликатность будет называться лживостью. То есть, собственно говоря, к чему тянулись вот те люди, которые давали эти страстные отзывы, что для них являлось характерными чертами их характера, они точно так же и оценивали Николая. Они его оценивали, исходя из страстных категорий. Очень редко кому приходило в голову, что Николай II – это был именно высоко нравственный, глубокий и духовный человек, творец внутренней глубокой молитвы, у которого действительно в жизни с детства, как его и воспитывали, все было очень лаконично, сдержанно и по режиму. Вот человек, который с детства начинает жить по режиму, он и в будущем становится тем самым человеком, который может расписывать свой день, который может контролировать свою жизнь. И у него в этом плане было все четко. Это подъем 8:30, ежедневное молитвенное правило, в 9 часов чай, обязательная ежедневная часовая прогулка. Ему нужно было вот это вот одиночество, это уединение для того, чтобы собраться с мыслями, чтобы обдумать предстоящий день. Вот в этот час его практически никто не смел отвлечь, даже государыня, потому что понимали, этот час ему нужен. Дальше были обязательные приемы и встречи с министрами, с другими государственными деятелями, обед в кругу семьи. И обратите внимание, обязательная ежедневная встреча с государыней для чтения. Николай II с детства любил читать. Он любил историю, любил литературу, любил Чехова, Достоевского, Толстого, Лермонтова, Пушкина, то есть всю русскую классику. И каждый день, несмотря на всю свою колоссальную загруженность, он отводил как минимум час на то, чтобы вместе с Александрой Федоровной уединиться у камина и почитать. Именно вот подпитаться вот этими духовными размышлениями, которые и, собственно говоря, направляют человека на духовный путь. Потому что, как известно, вакуума вот в человеческой душе не бывает, он должен быть обязательно чем-то заполнен. Он либо заполняется духовными размышлениями и молитвой, либо он заполняется пустотой, он заполняется унынием, да, он заполняется страстями. И вот эти вот ежедневные чтения, они были крайне необходимы для поддержания себя вот именно в таком собранном состоянии. То отмечали почти все мемуаристы. Вот давайте вспомним знаменитое высказывание Витте, которое он написал после своей отставки с поста председателя комитета министров в 1906 году. «Я ушел от него абсолютно окрыленный. Я был искренне убежден, что он поддерживает все мои мысли. И вдруг получаю письмо с отставкой». То есть это живый человек, это истинный византий. Вот как отзывался граф Витте. И это человек, который с ним, в общем-то, работал не один год.
Но тот же Витте потом, кстати, и подчеркнул, по-моему, мне кажется, одним из первых, хотя я могу ошибаться, именно вот ту черту, о которой вы говорили, что у него очень слабый характер, нету силы воли.
Да, он и объяснял это как раз вот отсутствием характера, силы воли и так далее. Еще в эмиграции была выпущена книга историка Алферова с очень таким громким наименованием «Николай II как человек сильной воли». Она у нас была переиздана, репринтна еще в начале 90-х годов. Книга по тем временам была революционна. Как это так? Человек, с детства которого нас убеждали и до сих пор убеждает, что это символ вообще слабоволия, он человек сильной воли. И вот в этой книге на конкретных примерах доказывается обратная вещь. Вот классический пример, который описывает Витте. Как это возможно? Разделить взгляды и тут же отправить в отставку. А если мы посмотрим почти все воспоминания и описания вот этих отставок, они все происходили по одной схеме. Когда Николай II осознавал, что с этим человеком ему не по пути, то взгляды противоположны, либо не схожи. Он, как человек, безусловно, очень воспитанный и сдержанный, он выслушивал этого человека, он не прерывал его, он его благодарил за совместную работу и отправлял. А затем, ну да, чтобы не ранить свое сердце, чтобы не видеть вот эти вот страстные какие-то там всхлипы, возможные проклятия. Да, он оберегал себя от всего от этого страстного, это понятно. Но он, обратите внимание, собственноручно, в письменном виде сообщал тому или иному чиновнику об отставке. Не как часто бывает, да, через каких-то клерков.
Через секретаря, через помощников.
Да, чехушку и так далее. А собственноручно письмом извещать. Да, он, естественно, не считал необходимым чаще всего обговаривать причину. Но, собственно говоря, причина, она и так была очевидна для всех. Не согласие вот с тем внутренним решением, с той волей, которая была у государя. Разве это слабоволие? Слабоволие – это как раз следование за мнением вот тех людей, которые тебя окружают. Слабоволие – это человекоугодие. А когда человек убежден в правоте своих мыслей и проводит эту идею на протяжении всего своего почти 25-летнего правления, отстаивая интересы самодержавия, интересы православия, интересы России, это как раз говорит о том, что вопреки вот всем этим влияниям и давлениям, а ведь они сводились только к одному – ограничь свою власть, создай парламент, поделись властью.
Но они еще ведь до Николая II начались, вот эти вот движения, которые пытались, так скажем, монархическую власть все-таки свергнуть. Они начались задолго до Николая II. И да, он стал некой точкой, неким катализатором, при котором это все вылилось.
Да, именно так оно и было. Началось это очень и очень давно. Еще Лермонтов писал в середине 19 века о том, что настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пищей многих станет смерть и кровь. То есть у Бердяева в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» вот эти вот предтечи гибели русской монархии прописаны блестяще. Но действительно вот настал тот самый момент, когда это все исторически неизбежно должно было рухнуть. Я напомню, что к началу 20 века в Европе оставалось только две самодержавные страны. Это Россия и Черногория. Не было больше самодержавных стран в Европе. Это говорило о том, что вот это вот своеволие, это желание поруководить, это стремление людей по гордости самим управлять страной, уже отправив монархического единого государя в прошлое, оно достигло своего апогея. Те фигуры, которые были до Николая II, и особенно эта монолитная фигура Александра III, они буквально своим видом сдерживали это. Что касается Николая, он и ростом был ниже их. Он пошел свою маму, я напомню, принцессу Дагмар называли Минни, да, росту 68 сантиметров. В принципе, это не так мало. И вот судить по современным меркам, наши современные правители, они, в принципе, примерно такого же роста, как
государь Николай.
Ну, можно,
наверное, да, его сравнить где-то с Дмитрием Медведевым. Мне кажется,
кстати,
они в одной весовой категории.
Они не просто в одной весовой категории. Посмотрите их портреты. Это потрясающее сходство. Это одно лицо. Когда Медведев только стал президентом, и как-то вот попались вот эти портреты, это потрясающее сходство на самом деле. Когда ты это видишь, ты понимаешь, что народ, он на самом деле достоин своего правителя. Вот то, что мы видели и в начале 20 века, и в конце 20 века, да, и в начале 21 века, это говорит о том, что вот это вот и есть тип русского правителя. И ты можешь его принимать, можешь не принимать, можешь, как и век назад, там, всевозможными ругательствами там и осуждением и отрицанием разбрызгиваться, но
на подсознательном уровне оно все равно все, что называется память генов.
Да. С одной стороны, это память генов, а с другой стороны, через это Господь, в общем-то, с нацией и говорит. Вот это есть то, в чем выражается моя воля.
И никуда вы не денетесь.
И никуда вы от этого не денетесь, понимаете? Вот вы не приняли государя, вы его отринули. Вы получите избранного руководителя, который во многом внешне похож на него. И посмотрите, сделали вы какой-то урок за эти 100 лет. Как вы относитесь к нынешней власти? Принимаете вы ее, отрицаете ли ее? И вывод-то очевиден, что 100 лет назад забрасывали грязью, то сейчас, в общем-то, происходят подобные тенденции среди той части общества, которая точно так же, как и 100 лет назад, стремится порулить государством и считает, что уж при ней-то уж точно будет все гораздо лучше, чем при нынешних правителях. Человеческая гордость банальная. Ничего не изменилось.
При том, что самое интересное, даже если мы не будем брать в расчет, как нам, ну, громко говорят о том, что якобы там Единая Россия на выборах дорисовала себе лишние какие-то там голоса, и тем не менее, самый высокий рейтинг все равно, пусть они не 50%, а те же самые 30%, но это все равно реальный рейтинг, который выше, чем у других партий.
Ну, это факт, потому что руководитель государства, он ассоциируется с силой. А сила, она, безусловно, является тем, что народу в целом, конечно же, нравится, и то, что является востребованным. Поэтому, безусловно, так оно и есть. Так вот, возвращаясь к Николаю II, ведь ему очень сложно приходилось даже во взаимоотношениях с ближайшими родственниками, не говоря уже, собственно говоря, каких-то отдаленных министров. Собственно, родственные, ближайшие, великие князья, двоюродные братья, дяди, они ведь с огромным трудом воспринимали его как государя. Потому что понятно, что после фундаментальной фигуры Александра III, с одним его там кулаком и взглядом, и фразой, что у России есть только два союзника, ее армия и флот, да, когда на престол вошел человек, которому тогда еще было 26 лет, 27-й год ему шел, то, естественно, вот к нему так и относились, как к милому Никке. И, по первости, он слегка так оценивал ситуацию, как-то присматривался, но уже через какое-то время он пишет своему дяде Владимиру о том, что «мне очень неприятно вам писать об этом, но есть свершившийся факт. Я стал главой семейства. Ваш племянник стал главой семейства. И я, как глава семейства и глава России, должен говорить о том, что мне не нравится. И ты, как мой ближайший родственник, должен это понимать и должен меня первым поддерживать». Вот потрясающая вообще смена тона и акцента. «Вы до ты». Мы видим, да, как вот буквально на глазах государь-самодержец в нем рождался. И он учился вот этих людей ставить на место. Но в том-то и дело, что по своей природе, по воспитанию, по христианскому характеру он делал это не крича, не разрывая на себе рубахи, да, не в пьяных каких-то вот этих оргиях, не ударяя кулаками, да, а делал осторожно, точно, но при этом, как он сам говорил, достаточно просто слегка изменить голос, посмотреть пронзительно, и человеку все становится ясно, без излишнего вот этого гнева. То есть Николай II – это тот человек, который еще с детства научился бороться со своими страстями. Ведь именно поэтому он в том числе был удостоен Господом мученической кончины и венца святости, потому что он с детства с этими страстями боролся.
Но опять же, не за это ли его назвали безвольным?
Ну, безвольным, конечно же, его назвали именно за вот это. То есть в глазах не христианских людей, в глазах, которые уже реально отошли от Бога и которые не желали больше подчиняться, конечно же, вот эти вот христианские качества, они и именовались именно вот этими словами.
Тем более, что правители, о которых мы говорили до него, ну, скажем так, особыми христианскими качествами, ну, не то чтобы не обладали, давайте уж не будем, да, доводить до крайности, но как-то их настолько, что ли, не демонстрировали. Ведь действительно Николай II – это, наверное, первый царь после нескольких правителей, который действительно православный, христианский, который не боится показывать вот эту свою сторону.
Да, он не просто не боялся показывать свою сторону, он жил по христианским заповедям. Он не мог жить по-другому, потому что он с детства воспитывался именно таковым, и он пропитался этим. Это не говорит о том, что Николай II был каким-то безгрешным ангелом, что ему не было свойственно что-то человеческое, что это не какой-то человек в развитии, нет. То есть это человек, который курил, и очень многие современные критики святости Николая это тоже поднимают на щит. Как вы могли канонизировать курящего человека? Извините меня, у нас курил даже равноапостольный святой Николай Касаткин, просветитель Японии. Но вы почитайте дневники равноапостольного Николая Японского, где он пишет: «Я стал курить под воздействием здешних традиций. Но вся совесть мне подсказывает, что я становлюсь от этого зависим. Надо бросать». Вот. Классика жанра. Осознается страсть, и начинается борьба со страстью. Посмотрим дневник Николая II. Что он пишет? «Я начал курить. Совесть мне подсказывает, что делаю что-то не так, но ищу оправдания и продолжаю курить». Понимаете? Все дело в том, что курение в то время еще не называлось однозначно грехом. Это та вещь, которая, с одной стороны, уже, конечно же, не была новшеством в России, но это та вещь, которой очень многие, особенно в военной среде, в которой постоянно находился Николай II, они, конечно же, предавали. И вопрос не в том, курил он или нет, а вопрос в другом. Считалось ли это однозначно грехом? Здесь ответ однозначен – нет. Было ли внутреннее ощущение, что с этим надо бороться? Было. Значит, все нормально. Человек с этим боролся. Или он мог выпить, будучи в военной среде. Вот у него в дневнике есть такая запись. Сегодня с однополчаном и выпили 125 бутылок шампанского. На утро проснулся, во рту как будто эскадрон гусар. Человеческое? Понятное. Многие с этим сталкиваются. Вот. Но это не говорит о том, что Николай II был пьяный. Это говорит о том, что он, будучи военным человеком, иногда, особенно по юности, это в 20 лет, когда все бурлит, это еще до замужества, да, он, естественно, мог это попробовать. Но вы посмотрите его в развитии, когда уже будучи главой семейства, он позволял себе раз в день за обедом выпить рюмочку сливового вина. Все. Точка. А потом, когда началась Первая мировая война, и он ввел сухой закон, в России, и он перестал вообще выпивать. То есть он даже в частной жизни то, что не позволял другим, перестал позволять себе.
Сухой закон – это еще один камень преткновения в его правлении.
Конечно.
Якобы не до конца был продуман, якобы не до конца был осуществлен.
Конечно же, это камень. Понятно, что люди, которые пьют, которые подсели на эту страсть, которые не могут без этого жить, и вдруг им выводится сухой закон, это, понятно, воспринимается крайне отрицательно. Надо же понимать, когда это было введено. Введено в мировую войну. Товарищ Сталин потом, извините меня, это тоже все в тылу повторит, потому что алкоголь нужен был для чего? Для фронта, для армии. Но в чем принципиальное отличие между Первой и Второй мировыми войнами? В Первую мировую перед отправкой в бой наркомовские 100 грамм не наливали. То есть не надо было русскому солдату в той эпохе затуманивать сознание, чтобы идти в бой. Потому что они знали, за что они идут в бой погибать. За царя, за родину, за веру. И они знали, что если они погибнут, они как мученики омоют с себя многие грехи. Советских солдат надо было уже эту боязнь смерти смывать алкоголем.
Ну, советских солдат там, извините, тоже за, как там, за партию, за родину, за Сталина.
Ну, примерно так. За Сталина, за родину там. Конечно же, все это было, но товарищ Сталин не гарантировал, извините меня, пропуск на тот свет и обязательно в рай. Товарищ Сталин гарантировал, что после смерти ничего нет. А это, извините меня, не стимул, чтобы идти в бой. Стимул для того, чтобы бежать назад. Потом приходилось помогать.
Ну что ж, Алексей Леонидович, к сожалению, я вынуждена на этой очень интересной ноте вас прервать. К сожалению, время сегодняшней нашей передачи подошло к концу. А в следующей передаче вот как раз сконцентрируем наше внимание на развитии Николая II как личности. Спасибо вам за сегодняшний разговор и до новых встреч.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения династии Романовых.